Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 22 червня 2003 року помер народний письменник Білорусі Василь Быков. Пропонуємо вашій увазі передачу «Опошні дні Быкова», яка першою прогучала у ефірі на хвалях Радіо Свобода у 2004 році. На аўтаадказніку майго тэлефона захаваўся голас Васіля Уладзімировича.
Прията з 10:25.
Сярожа, это Быков. Калі будзе вас магчымасць, патэлефануйце мне, калі ласка. Дякую.
Гэтае леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васіль Уладзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быков, у прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Моталь». І мы адправіліся ў Моталь раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Уладзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быков, відаць, застанецца ў шпіталі да канца дня.
Абследаванне, на якое завёз Быкова Александр Лукашук, пацягнула за сабой іншыя, больш сур'ёзныя. Узнікла патрэба аперацыі. Васіль Уладзімірович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля аперацыі Васіль Уладзімірович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звернушыся да медыцыны. Крыху балела ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірович не звернуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар пражскай клінікі «Мотул» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які удзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкову, а затым у ліку іншых пражскіх медыкаў яго лячыў.
Ён быў умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко працягвае:
«А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати».
Пазней з вуснаў дырэктара НДІ ў Бараўлянах Іосіфа Залуцкага прагучала, што пасля аперацыі ў Празе за Быковым ніхто не назіраў. Гаворыць пражскі лекар Сергей Юрченко:
«Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации».
«Хотелось бы запросить этих людей сюда, каб яны поглядели на самое сучасное у Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, каб поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной терапии. И каб познакомились с докторами, якія за ім сачылі. Ну і анколегі, якія амбулаторна яго даглядалі. Мая жонка ў аддзяленні для замежнікаў за ім таксама сачыла. Ездзілі мы да яго і дадому, і ён прыязджаў на аналізы да нас праз пэўныя інтэрвалы. Калі гэтага ўсяго не даволі, я не ведаю, што павінна быць яшчэ.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Гаварыў пражскі лекар Сергей Юрченко. Яшчэ да аперацыі Васіль Уладзімірович казаў, што хоча наведаць Беларусь. Але паездка адкладалася. Мой калега, супрацоўнік беларускай свабоды Сергей Абламейка, які часта бачыўся з Быковым у Празе, прыгадывае.
Про саму паездку ў Менск Васіль Уладзімірович гаварыў шмат. Мяняліся і даты. То гэта быў канец ліпеня, то канец лета, то восень 2003 году. Яны моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, шмат пра гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня Быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Уладзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, што 22 траўня за дзень да адлёту мы з маёй Вольгай былі ў Быкавых, і яны раіліся з намі, як вырашыць такую вось праблему. Васіль Уладзімірович браў вельмі дарагія і рэдкія лекі ў межах курсу хіміятэрапіі. Каб чэшская страхавая кампанія іх аплаціла, клініка адмыслова звярталася да міністра аховы здароўя па дазвол. На 6 чэрвеня быў прызначаны чарговы кантрольны аналіз крыві. І якраз на 6 чэрвеня, пятніцу, былі зваротныя білеты Быкавых. Яны не паспявалі такім чынам здаць той кантрольны аналіз, бо самалёт прылятаў, і пакуль яны б дабраліся дадому, быў бы ўжо вечар. І вось мы параілі ім дамовіцца з лякаркай, каб медсястра аналіз крыві ўзяла 7-го ў суботу. Я ведаў, што так робіцца. Так і пастанавілі тады. Мы развітваліся на 2 тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанне не было. Быкавы нават шукалі ў Празе іншую кватэру.
Гаварыў Сергей Абламейка. Пра паездку ў Менск Васіль Уладзімірович казаў і лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў і тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Мне советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно нормально.
Мы не раили ему, але он настоивал, что 2 курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усё иде, обяцал, что больше, як на тыдень там не затрымается. У нас с ним была домовленность, у него были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы зноў жа яго адгаворвалі ляцець самалётам. Ягоныя аргументы былі, што добра, нармальна пачуваецца, слабасць ёсць, але не вельмі. Таму намысліў ляцець самалётам, каб не траціць часу на дарогу, каб праз пару гадзін быць там. Білеты назад былі, і я меў сустракаць яго на лётнішчы.
Прыгадаваў пражскі лекар Сергей Юрченко. Такім чынам лекары не раілі Быкавым так хутка ехаць і тым больш ляцець самалётам. Тым болей тым самалётам, які быў на лініі Белавія, як 40, пералёт якога і маладому здароваму чалавеку перанесці часам няпроста. У тыя дні, дарэчы, у беларускай незалежнай прэсе была інфармацыя, што Аляксандр Лукашэнка прапанаваў нейкай міс Расія для пералёту прэзідэнцкі авіяляйнер. Хворы пісьменнік, гонар нацыянальнай літаратуры, дабіраўся да радзімы на старым самалёце. Праз колькі дзён я гутарыў з Васілём Уладзімірычам па тэлефоне, і ён сказаў, што яны з Ірынай Міхайлаўнай вельмі цяжка перанеслі той палёт. Быкаў не ехаў у Беларусь па мерці, як часам пішуць. Былі зваротныя квіткі на Прагу. Але пасля таго пералёту, увайшоўшы ў кватэру, Васіль Уладзімірович засумняваўся. Прыгадывае Ірына Міхайлаўна Быкава.
Але мы толькі пераступілі палок. Толькі-толькі дзверы адчынілі, ключ павярнулі. Васіль сказаў, можа нам тут і заставацца.
Гаварыла Ірына Міхайлаўна Быкава. Пригадывая пражский лекар Сергей Юрченко.
Потом был звонок с Минска, что он задерживается. Но потом уже дальше разыгралась история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Бравляна.
До речи, пражские лекары раили Быкову класться у Бравляны только у выпадку в острой необходимости. Але про это поздней. Причина затримки, про якую Василь Владимирович поведомил Сергею Юрченку, полягала зусім не у медичной сфере. Як вядома, причиной депортации с Беларуси корреспондента российской телекомпании НТВ Паула Селіна был репортаж с пахавання Василя Быкова, у яким казалось ей про то, что по вертанні Быкова у Менск жонка Василя Владимировича Ирина Михайловна была позбавлена прописки. Вот что сказал летась у червені про репортаж Паула Селіна секретар Рады безпеки Республики Беларусь Генадзь Нявыглас.
Большинство информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Это была заява секретаря Рады безпеки Геннадия Нявыгласа. А теперь факты. Василь Быков неодноразово казал, что не может жить у Беларуси при Лукашенко, але не жадал просить политический притулок. Этому были разные причины. Одна из них может быть не головная, але истотная. Политический утекач не имеет права наведывать родзиму. А Василь Владимирович хотел ездить на Баськовщину. Ён и Ирина Михайловна имели право сталого жыхарства у Чехии. Таким был их юридический статус у этой краине, что, до речи, давало им право на медичную страховку и на пенсию. Поводле ведомственных инструкций, не белорусских законов, а подкреслю инструкций, якія складены у министерствах замежных и внутренних справ Беларуси, такие особы повинны выписаться с Беларуси. Мы не будем теперь спыняться на правомоцности ці абсурдности гэтага патрабавання, гэтак як и на самой сутности прописки, сэнс якой ніводный жыхар іншаземной цивилизованной краины зразумець не можа. Просочым, якую ролю гісторыя с пропиской адыграла у апошні тыдні жыцця Василя Быкова, прыгадывае Александр Лукашук.
На початку весны я на просьбу Быковых допомагал им стать на улик у белорусской амбасады. Это было треба, каб атрымаць новый пашпарт для Ирины Михайловны, у яе уже скончался термин дзеяння старога. Я завез их на прием до консула и допомог заполнить документы. Вось на моих вачах были заполнены все формы, и консул Андрей Воловик заявил, что Ирина Михайловна мае право атрымаць новый пашпарт у амбасады, бо мае дозвол на сталое проживание у Чехии. Прописка ці право на жилье у Менску ніяк при этом не узгадывались. Консул своей постановой вызвали Быковых от оплаты пошлина, доплаты сборов. 8 травня, напередодні дня перемоги, Быковым позвонили из амбасады и сказали, что пашпорт готовы. Вось, але сказали, что приходить по яго не треба, яны сами привязуть. И на завтра, 9 травня, яны сапраўды заехали за Быковыми, каб запросить их на складанне кветок до могилов советских солдат на альшанских могилках. И вось тады и уручили пашпорт Ирине Михайловне. Але калі яна его открыла, так побачила, что там нема штампа прописки. С гэтай нагоды Ирина Михайловна отмовилась отдать у амбасаду старый пашпорт, где такі штамп был.
Пригадывал Александр Лукашук. Раз некалькі дзён пасля вяртання Быковых у Менск у телефоннай гутарцы Васіль Уладзімірович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Про гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімірович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. По ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той телефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Владзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Пасля размовы з Быковым я позвонил у беларускую амбасаду одному супрацоўніку, які бываў на розных афіцыйных сустрэчах, якія лазіла на радыё «Свабода» ў Празі і запрашала прадстаўнікоў амбасады. Распавёў пра гэтую сітуацыю і выказаў меркаванне, што амбасада выглядае ў гэтай сітуацыі двухсэнсоўна як праваднік аперацыі беларускіх спецслужбаў. Пазней мне перазваніў консул Андрэй Валавік, вось які і рабіў гэты пашпарт, і я таксама паўтарыў яму гэтае меркаванне. Абодва супрацоўнікі беларускай амбасады выказалі здзіўленне, казалі, што гэта глупства, якое адбылося ў Менску, і да яго ні амбасады, ні міністэрства замежных справаў не маюць і не могуць мець ніякага дачынення.
Прыгадаў Александр Лукашук. Пра праблему з прапіскай Васіль Уладзімірович сказаў і свайму сябру, паэту Геннадзю Бураўкіну. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Бураўкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Гэта нават іх ініцыятыва была.
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпаў выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца у сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што вось, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці. Якія я лічу, што ну не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадзь Ніколаевіч, это не праблема, мы рішым. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Рыгоревич, я не знаю, бо я гаварыў Латыпаву, вот, і не толькі, так сказаць, са свайго боку, а спасылаючыся на Васіля, што Васіль любую дапамогу, калі яна будзе ісці ад Александра Рыгоревича, адвергне.
Пазней Александр Лукашэнка будзе казаць, што выканаў нейкую просьбу Быкава. Гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Я больш таго, я яму сказаў, так сказаць, што Васіль баіцца, што паўторыцца тое, што было з Карпенкам, калі пры пахаванні, пасля пахавання Карпенкі было сказана, што летні туфлі куплялі Карпенку. І поэтому я сказаў, што калі нейкія рэчы вы хочаце зрабіць Быкаву, то ён вот баіцца вот такого. Як же я это сказаў? Я кажу, што павінна быць поўная яснасць. І калі гэта ваш жэст, вы хочаце памагчы, і каму я так лічу, што ну вот гэта трэба было яму памагчы. А я прасіў яшчэ аб адным са свайго боку, каб выдалі першы том, каб ён жывы, так сказаць, атрымаў першы том свайго збору твораў. Усё гэта мне Урал Рамдракавіч абяцаў, так сказаць, дапамагчы, ну а як там што было, я не знаю.
Прыгадваў Геннадзь Бураўкін. А потым да Быкавых прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, і пашпарт з прапіскай быў зроблены за некалькі гадзінаў. Але дзеля таго, каб вярнуцца ў Чэхію разам з Васілём Уладзімировичам, Ірыне Міхайлаўне спатрэбілася б ужо браць звычайную кароткатэрміновую чэшскую візу, якая не дае права сталага ці доўгатэрміновага жыхарства ў Чэхіі. Так, дарэчы, і давялося рабіць у ліпені, калі яна прыехала забіраць рэчы з пражскай кватэры. Чаму ў беларускім кансуляце ў Празе Быкавых не папярэдзілі пра тое, што можа ўзнікнуць праблема з прапіскай? Ці былі інфармаваны беларускія ўлады пра тое, што Быкаў знерваваны сітуацыі? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзімірович быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашэнка? А можа, уся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтае пытанне. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Васіль Уладзімірович ацэньваў сітуацыю як спецыяльна праведзеную аперацыю ўладаў. І ён, і жонка былі надзвычай знерваваныя гэтым здарэннем і цяжка перажылі гэты ўдар.
Гаварыў Александр Лукашук. 9 червня 2003 году Васіль Быкаў быў шпіталізаваны ў Бараўляны. Вернемся до медичного аспекта, позбегаючи неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звычайных у таких выпадках процедур, Василь Уладимирович проходил курс химиотерапии. Але гэта была принципово іншая методика, чем та, якую уже шмат годов частей за все применяют у Беларуси. Говорить лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко, який удельничал у операции, зробленной Быкову, а затем у лику інших праских медиков его лечил.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на ранейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваныя, каб прымаць унутр, як таблетки, и распрацаваныя яны были менавіта для людей сталага веку. И яны маюць тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в якім разе не уплывая на сердце, на функции организма. Каратей, после первого и другого курсов нормально он гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракался с сябрами, знакомыми, что наурад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типа, при тих внутривенных могутных дозах, якія хворые у ягоным веку звычайно тяжко переносят, и як выник лежать у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была прымененая хіміятэрапія праз кропельніцу. У Браўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар праскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Коли он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зрабили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, завсёды доктор подозрае, что хай себе два курса химиотерапии, два тыдні он перенес добра, але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы спадзяваліся на супрацоўніцтва. Мы сами раілі яму звернуться у выпадку вострой потребы у Бараўляны, але только у выпадку вострой потребы. Калі есть махчимость, то вертаться сюды, каб протягивать лечение. На выпадок, калі б ён звертался там до лекаров, мы дали ему выписку, у якой были диагноз, дозы призначенных химиотерапевтичных леков. И самое главное, тыя доктары для высветления необходимых подробязностей завсёды могли с нами сконтактировать. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из найсучаснейших, и докторы, которые тут працуют, увесь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. И все новое тут успрымается, никаких обмежеваний финансовых на набыццё препаратов ці обсталявання тут практично не існуе. Тому тут натурально выкарыстовывают самые передовые методики. Может быть, это отрознивается крыху або вельми отрознивается от уже звыклых методик, якія годами існавалі у Менску. Натурально, что там нехто з докторов мог бы не погаджаться с тем, что мы робим тут. Нехто может и не ведать, что тут робится. Это так само совсем натурально. И тому, вядома ж, мы различивали на звычайный контакт коллегов, хотя бы доведаться некие подробности.
Таким чином, никто из менских лекаров на совесть со своими праскими коллегами не вышел. Зато на наступный день после смерти Быкова у передачи белорусского телебачення «Панорама» директор НДИ у Браўлянах Иосиф Залуцкий сказал, что у Празе, цитую, «никто за им не назирал, курсы были неэффективными». Мы в таких выпадках завсёды сочим за хворыми. Конец цитаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых пражскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і ўрэшце менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар пражскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юршенко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Браўлянах, але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара Браўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моей стороны.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деяния у белорусских докторов неправомерная, как и какая-нибудь оценка деяния у десятков чешских докторов людьми, которые нават з элементарного медичного пункту гледжання не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. З этичного боку, з медичного боку, это абразліва ў дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы вельмі высокага ўзроўню.
Лекар пражскай клінікі Матол Карлава ўніверсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде. Все. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что
я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось об пасля прыезду Васіля Уладзіміровича ў Менск. Гэта, я думаю, яшчэ надоўга застанецца таямніцаю або, ва всякім разе, нечым незразумелым. Без нейкіх фактаў або без гісторыі хваробы я, як доктар, наагул не магу пра гэта казаць. Але ў той жа час якраз здзіўляе рэакцыя беларускіх медыкаў на правільнасць або неправільнасць лячэння тут. Нармальна для кожнага доктара спачатку высветліць анамнез, гісторыю хваробы, таму вельмі дзіўныя і незразумелыя паводзіны дактароў, якія мелі ў руках тэлефоны, электронны адрас тутэйшых дактароў і не пацікавіліся ні пра здымкі, ні пра кампутарную тамаграфію. Прайшоў уже месяц-другі, і можна было б нешта параўнаць. І наагул пацікавіцца аб працэсе хваробы, пачатку хваробы, аб тым моманце, калі ён упершыню звярнуўся ў лютым ў наш шпіталь. Гэта вельмі здзіўляе і, вядома, наводзіць на думку, што гэта проста нейкае палітычнае асляпленне, а ні ў якім разе не дзеянні нармальнага доктара, які б ніколі так не зрабіў.
Наводзіць на мысль, просто, што гэта проста какое-то палітычнае асляпленне, но ні ў коім случае не дзеянне нармальнага врача, который никогда бы так не поступил.
Гэтак лічыць лекар пражскай клінікі Матол Карлавага ўніверсітэту Сергей Юршенко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкова. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзіміровича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкова з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі, і вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, прыпісаў, як быццам гэта іх уласная заслуга і яго асабіста, таму што ён сказаў, што я вас пераконваў, все пагадзіліся менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Быков з'явіўся паміраць, менавіта паміраць на радзіму. Таму што ты ж ведаеш, калі б ён так і сказаў, ты ж ведаеш, калі б Васіль Быков памёр у Празе, як бы яго сустракала вся грамадскасць, скажам, на чыгуначным вакзале альбо ў аэрапарту, калі там самалётам, што это вылілася бы ў вялікую, можа, маніфестацыю. А тут ён прыехаў, сам памёр, все спакойна, і гэта як наша перамога. Вось менавіта так і было сказана.
Это было адразу пасля вяртання Быкова.
Да.
Адзначым. Гутарка, пра якую прыгадывае Іосіф Сярэдзіч, адбылася на наступны дзень пасля вяртання Быкова ў Менск. Васіль Уладзімірович яшчэ не ведаў ні пра прапіску, ні пра шпіталізацыю ў Бараўляны. Набліжалася 22 чэрвеня 2003 году.
подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич, а сегодня мои гости режиссер Борис Гуц, а так само политтехнолог Виталь Шкляров. Привитание.
Привитание.
Віталь Шкляров не тільки політехнолог, але так само продюсер фільму «Мінськ», про який ми сьогодні і поговоримо. Це фільм, знятий у Таліні одним кадром, про події 2020 року у Мінську, про протести на прикладі одної молодої сім'ї, яка виходить на вулицю і трапляє у гущу подію, і про те, що з ними відбувалося, і така символіка в углі того, що відбувається зараз з білорусами останні два роки. Мы зараз поговорим про гэты фільм. І нагодою до гэтага я тут не хаваю, стало тое, што літаральна днямі у Таліні адбылася прэм'ера гэтага фільму. Вот, Борис, давайте да вас першае пытанне. Раскажыце, калі ласка, па-першае, чаму увогуле ён здымаўся ў Таліні? Ну, і зразумела, таму на поўнай прэм'еры, але раскажыце, бо я ведаю, што планы былі спачатку іншыя.
Здравствуйте ещё раз. Конечно, фільм оказался в Таллине не сразу, потому что изначально мы планировали снимать его в России, в Туле. Еще в некоторых городах были варианты, но в итоге все отказались. И где-то за две недели до съемок последняя надежда, администрация Тульской области сказала, что они не могут поддержать такой фильм, запретили нам снимать. Ну и вот через полгода примерно мы нашли прекрасных сопродюсеров в Таллине, студию «Лео Фильм». Местный киноинститут поддержал нас тоже, Министерство культуры. И мы приехали в Таллин, смотрели локации, нашли то, что нас устраивает, то, что нам кажется, подходит для фильма. И сняли в итоге кино в мае прошлого года, то есть год назад.
Виталь, расскажите, пожалуйста, поскольку вы белорус, вот вы, выступаючи на премьеры, вельми пригожую промову зробили, и, між іншим, говорили про то, что коли б не было тих подей, про які знятий этот фильм, так, сьогодні, махчимо, белорусские солдаты воевали в уголь в Украине. Якую тут, вот, бачите, корреляцию? Те подеи, в уголь, в принципе, за подеи уже в Украине, мало кому цікавая. И сами белорусы зараз находятся в таким, ну, шоку после тих подей и того, что бывает все два года без конца.
Я позволю себе не согласиться, что это никому не интересно. Я считаю, что как минимум это интересно и белорусам, как минимум это интересно и важно всем семьям политзаключенных, как минимум это важно нашим с вами детям, которые дальше будут жить в Беларуси или, может быть, и за ее пределами. Это очень важно, и Минск, правда, имеет громадное значение, как в 2020 году Минск имеет такое же значение, как и Украина в 2022 году. Я думаю, что от событий в Минске, от этой революции, от того, что героизм людей смог не только сплотить белорусов, не только выкристаллизовать белорусскую нацию более четко и как никогда ярко. Я думаю, что самое главное, это стало сдерживающим моментом для, ну, этой оголтелой ненависти, этой агрессии диктатора по отношению к своим же гражданам. И я думаю, в этом смысле это является до сих пор таким сдерживающим фактором, почему белорусские солдаты не воюют в Украине, почему Лукашенко просто панически боится отсылать войска в Украину. Я думаю, что все это, не будь этого героизма, не будь этих героев, людей, которые до сих пор за это страдают, мы бы, я думаю, жили бы совсем в другой стране. И я думаю, это имело большое влияние также на Российскую Федерацию.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что покуль, что этот фильм можно побачить у Эстонии. Позднее, махчима, улетку отбудется его премьера на неких стримных платформах. Але как просто увести глядача в атмосферу этого фильма, давайте зараз поглядим короткий трейлер и позднее вернемся.
Что ты будешь секси-попой?
Смешно, да?
Ты что, беременная, что ли?
Тихо, тихо,
Подождите, вы что? Мужики, подождите, подождите.
Вот же я окутал дым.
Ленка, глота в пол руки!
Блядь, живой нам?
На, лимон есть, будешь? На, выжмись потом.
Улыбайся, говорю, улыбайся, блядь. Улыбайся. Ты, сука, недовольный, блядь.
Минск, Беларусь, 2020, ёпта.
Гэта кароткая атмасфера фільма мінская. Зараз я хачу яшчэ звярнуцца да Барыса. Там былі ўжыты такія, ну, нетыповыя, магчыма, для мастацкага фільма, прынамсі вот для людзей, якія мы выраслі зусім у іншай атмасферы. Як вы так напісана, што адным кадрам знята. Так раскажыце больш падрабязна ўвогуле, што гэта значыць і чаму была такая форма выбрана?
Да, изначально, когда все это началось, появилась идея снимать фильм. Сценарий достаточно был быстро написан, наверное, где-то за месяц, за полтора. В сентябре уже мы придумали все и продумали. И сразу же у меня было четкое осознание, что надо это снимать без монтажных склеек, потому что одним кадром, то есть как камера включилась, так вот она и выключается полтора часа. Почему? Ну, потому что любая монтажная склейка, она разрывает как бы пространство, разрывает время, и подсознательно любой зритель, видя вот эти вот, ну, классическое кино со склейками, он понимает, что это такая постановка, да, то есть что-то подрезали, что-то вырезали, и это нарушало вообще общий настрой и посыл этого фильма, то, что мы делали, потому что нам нужно зафиксировать именно эмоции, чувства, без каких-либо кинематографических ущерений. И действительно, это фильм о том, как вот на наших глазах за полтора часа жизнь людей полностью меняется. То есть если мы видим в первых кадрах молодоженов в постели, которые планируют имя ребенка, как они заплатят кредит за квартиру и так далее, то в конце это на наших глазах все поворачивается. Я не хочу рассказывать, естественно, люди должны сами посмотреть, но для кого-то это мир вообще не будет прежним, а кто-то в конце концов просто погибает. И это было очень важно показать, вот, чтобы зрители стали как будто соучастниками и участниками этого фильма. И поэтому не было вообще никаких вопросов, как это снимать. Сразу же мы с оператором, такие, с продюсерами, конечно, это одним кадром.
Виталий, так само, каб не спойлерить, я назову там галоўных героя Паша и Юля, так молодая пара, и яны, як я разумею, прынамсі, з трэйлера, запісання фільму, я так само, ну, не буду хаваць, що фільма пакуль што не глядзеў, але вы мене так само, я думаю, так кажуць, прымусіце мене паглядзець, я, ў прынцыпе, ўжо маю такую цікавасць, але мне ўсё цікава, гэтыя героі, яны сапраўды сімвалізуюць беларусаў, которые як бы не планавалі пратэставаць, раней не пратэставалі, не бачылі этой несправядлівасці. Вот яны жылі, ну, даруйце такое слово, як эльфы, так, у некім сваім царстве, просто і выпадкова трапілі. Ну, в прынцыпе, шмат беларусаў так і адбылося з імі, але ці вы менавіта гэта хацелі паказаць у тым фільме, той, што трошачкі такая выпадковая, гэта, ну, так бы назовем, рэвалюцыя.
Да, абсолютно так. Мне кажется, это вот удачно очень Борис в своем сценарии эту нить главную протянул через весь фильм. То, что ладно бы мы привыкли, что политически активных людей арестовывают. К сожалению, это тоже же, видите, даже я говорю, мы привыкли к этому. Что людей политически активных арестовывают, что достается каким-то военным генералам. А здесь как раз-таки тот случай, который был так часто в Минске в 2020 году и во многих городах Беларуси, когда простые люди, которые как бы вроде и не занимаются политикой, как Борис сказал правильно, которые думают о совершенно нормальных жизненных вещах, таких как семья, ипотека и так далее, они попадают в гущу событий. И это еще раз подчеркивает тот мир, очень красочно показывает тот мир, в котором мы живем, мир, в котором изобилует насилие государства по отношению ко всем, без исключения. Мир, в котором простой человек ни от чего не застрахован. Мир, в котором государственная репрессивная машина имеет право уничтожить, подавить любого совершенно без суда и следствия. Мир, в котором пора, и я думаю, что как раз-таки это было важным достижением этой революции мирной, пора прекратить говорить, что я вне политики, потому что этот фильм как раз-таки показывает ту реальность, в которой мы уже давно живем, что каждый в политике, каждого это касается. Нельзя сказать «моя хата с краю» больше, потому что сегодня пришли за твоим соседом, а завтра придут за тобой.
Борис, вы народились в России, но не ведете, вы там выросли так само, но тем не меньше вы связаны с этой краиной. Скажите, коли ласка, вот вас, як для россиянина, этой подеи у Минску в 20-м годе, чем они были выключными, что вам захотелось зарабить про этот фильм? Потому что, давайте не будем хвать, на постсоветской просторе революции здараются там каждые несколько годов. Было в Украине два Майдана, были у Грузии, в Киргизстане, у Казахстане зараз. Что такого вот у Беларуси?
Тут несколько факторов сыграло. Там, начиная с того, что я, можно сказать, наполовину белорус. У меня отец белорус, дед в Брестской крепости воевал. И как бы с детства для меня это абсолютно нормально было. Да? То есть слышать белорусскую речь, мечтать съездить на родину, где там родились мои прадеды, где были расстреляны многие родственники в 30-х годах. И это одно, но очень важное, да, то есть для меня. Во-вторых, конечно же, то, что произошло в августе 2020 года в Беларуси, это, как бы сказать, это такая революция времен интернета, да, то есть такого онлайна. То, что сейчас происходит на Украине, это тоже война онлайн. То есть ты можешь находиться, не знаю, в пустыне, но у тебя, если есть телефон, ты там просто видишь все это. Да, понятно, что огромное количество каких-то фейков, там еще чего-то, но если ты не дурак, ты можешь разобраться, где правда, где ложь. И это вот правда, которая была в телеграм-каналах 9, 10, 11 и так далее, августа 2020 года, она была настолько удивительно жестокой и местами, простите, но очень кинематографичные. То есть, когда я вижу абсолютно там кадр, в котором гаишники избивают мотоциклистов, или все эти прекрасные, в кавычках, записи, когда человек снимает из окна, а милиция идет и просто стреляет по окнам, такое чувство, что это вот после таких кадров и после того, что сейчас творится на Украине, вообще как бы то, что ты снимаешь кино, ты занимаешься какой-то глупостью, потому что жизнь на самом деле гораздо страшнее, да, она реальнее, и ее невозможно просто придумать. Она вот происходит, и ты это видишь, и я постоянно говорю, что я там не журналист, я не политик, я не занимаюсь вот именно вот профессионально этим. Я снимаю кино, и все, что я могу сделать, это снять кино. И поэтому, помню, 10-11 августа мы собирались с оператором обсуждать другой фильм. То есть мы встретились в кафе и должны были делать раскадровку другого фильма. Мы сидели просто вот молча, и я в какой-то момент сказал, я не хочу вот это снимать, давай снимем про Минск. И мы все заморозили, отложили этот проект и стали заниматься только тем, что нам казалось действительно важно. В этом смысле, мне кажется, совершенно мне не важно, где я родился, где я жил и живу. Если ты видишь человеческую боль, то очень сложно постоять в сторонке. Как Виталий правильно сказал, сейчас мы все как будто вот нельзя как оказаться с краю. И так и победим, собственно говоря. Когда у этих диктаторов не будет вопроса типа «разделяй власть», потому что не получится разделять. Потому что мы все онлайн связаны, мы сейчас с вами общаемся. Мы находимся в трех разных странах, и мы говорим о вообще другой стране. Это очень важно, потому что против этого нет приема. Ты хочешь позакрывай всех, попересажай всех, но мы все равно будем выходить в онлайн, мы будем об этом говорить, мы будем смотреть кино на стриминговых платформах, на Ютубе, как бы вы его ни пытались там прикрыть той же России, все равно все увидят.
Виталий, я снова вернусь до этой промовы в Таллине. Вы там говорили про то, что революция была так. Вы там про лавочку сгадывали, все памятуют эти кадры, когда белорусы сдымали там свои чаровики, как, кстати, не набрудить на эту лавку. І многія тоді, ну, менш, може, білорусі люди, але, наприклад, шмат українців тоді критикували. Некоторі люди в Росії критикували так само білорусі за те, що вони такі от, м'які, пушисті, от вони знімають боти, а революція не робиться у білих пальчатках. Що, махчима, коли б тоді білоруси повели себе, скажімо так, ну, як українці на Майдані, так, більш радикально. Усе б змінилося. І, по сутності, і цієї війни не могло б сьогодні бути навіть, тому що тоді просто білоруси б не дали увести війська Росії Путіну і стріляти по українських городах з білоруської території. Що ви про це думаєте?
Знаєте, мені дуже хочеться захистити білорусів. Мені кажется, і білоруси, і росіяни, і українці зараз особливо. Всі ці люди дуже сильно настрадались. Хватить їх пінати, говорити, що ви плохі, ви не дожали, ви не змогли. Мені кажется, кожен в большей или меньшей степени пострадал. Каждый в большей или меньшей степени что-то для этого сделал. Каждый в большей или меньшей степени живет с этим и своей жизнью доказывает то, что он соучастен в изменении и режима, изменении жизни и будущей в Беларуси, в России, в Украине. Благо, уже она безвозвратно поменялась. Поэтому требовать от людей еще больше, конечно же, можно. Можно, конечно же, говорить, что вы не смогли. Можно во всем этом увидеть неудачу и опустить руки. Можно, но станет ли от этого лучше? Нет. Будет ли это правда? Нет. Зря все эти герои и люди, которые до сих пор сидят, это делали, только потому что, извините, так, как вам хотелось бы, быстро не получилось? Ну, конечно же, нет. Дети тоже растут определенное время, прежде чем они становятся учениками, потом студентами, а потом, может быть, физиками, ядерщиками. У всего есть определенное время. И все-таки 20, практически 30 лет люди жили и страдали, и были зомбированы определенной агрессивной пропагандой. 22 года или больше в Российской Федерации. И все-таки нужно отдать должное, что это эффективные, это очень более изощренные пропагандисты, чем Геббельс когда-то. И все-таки если 20 лет подряд человека подвергать такому информационному насилию, финансовому насилию, насилие пропитано все, начиная от школы через армию, которая полностью построена на насилии, они на желании защищать родину, вплоть до высоких кабинетов министерств. Все построено на насилии. Ну, хочешь не хочешь, люди к этому привыкают и становятся частью этой системы насилия. Поэтому можно, конечно же, их в этом обвинить. Но в равной степени это было бы так же справедливо, как каждого из нас обвинить, что мы родились именно в этой стране. Мы, к сожалению, это не выбирали. Или, к счастью, так получилось. Поэтому все происходит так, как должно происходить. А белорусы и украинцы, и те россияне, которые пытаются помогать сейчас украинцам, все большие молодцы.
А вот, Борис, два испытания. Вот, снова же, повторяющие питание до Виталя. Мне просто цікаво, эти люди не воспримут так само фильм, как трошки такую вот хронологию, ну, даруйте за такие выразы, белорусского лузерства. Потому что многие лечат, что все-таки революция это проиграла уже, она уже скончилась. І мені до вас питання, тоді які, от, на вашу думку, може бути некий універсальний посил цього фільму для глядачів не тільки на постсовєтській просторі, які більш-менш розуміють ситуацію в Білорусі, а й в огулі у світі, тому що, ну, як білорус, так само, я сподіваюся, що фільм пойде далі, ніж, скажімо, рускомовна простора.
Ну, звісно, ми постійно підвергали в своє время критики, що так нельзя быстро делать кино, да, то есть надо, чтобы это вот, надо, чтобы прошло время и так далее и тому подобное. Я абсолютно с этим не согласен, и то, что Виталь говорит, что про вот это течение времени, сколько лет нужно, быстрое, не быстрое, мне кажется, у революции вообще нет и не может быть каких-то определенных временных рамок. То есть один день – это вот типа быстро, да, а месяц – это, значит, уже не быстро. А два года, а восемь, а десять лет. Если посмотреть ту же Украину, да, там одним Майданом не обошлось. И тоже были несколько разных периодов, туда-сюда возвращались. Вот. И поэтому мне то, что сейчас вот два года, я со стороны и изнутри, вот с кем я общаюсь, с белорусами, которые либо уехали, либо постоянно до сих пор подвергаются всяким политическим преследованиям, да, со стороны силовиков, у меня нет ощущения, что это закончилось. Потому что все, что происходит, оно происходит для чего-то. И, может быть, через год это как раз все опять вернется. Диктаторы, они умирают, это же не секрет. И люди, дети, подростки, которые все это видели, они в любом случае переживут Лукашенко и Путина и сделают какие-то выводы. Если те уже поколения 40+, да, мы уже, наверное, что-то не сможем именно так глобально поменять, то дети, которым сейчас 10, 12, 15 лет, они видят это все. И они не дураки. Это прекрасное поколение, которое придет через 5-10 лет к руководящим должностям, да, каким-то ответственным должностям. И они будут уже другие. Они должны сделать выводы, и я уверен, что они сделают. Что касается именно фильма главного, как, вот, наверное, может быть, об этом посыл, да, о том, что если за полтора часа жизнь меняется, то, видимо, в будущем ты уже будешь не таким как-то аполитичным, скажем так. Да. Плюс еще не секрет, что в нашем фильме отдельное уважение относится к женщине. У нас главный герой, по сути, женщина. Три разные женщины. Одна старшего поколения, которая уже сломанная, и две вот главные героини. Одна вот как раз революционерка такая, а вторая главная героиня, вот Юля, она совершенно вот, ну, кажется, что она маленькая, слабая девочка, но нет. И то, что было, и мы видели в Беларуси, что вот эти якобы слабые девочки, они, возможно, сильнее всех нас вместе взятых, мужчин и так далее. Вот как-то вот об этом еще захотелось говорить, и мне кажется, это важно.
Виталь, тут зараз питання до вас больше, на вот так, до політтехнолога, чем до продюсера этого фильма. Вы, знову же, в промове сказали про то, что в Беларуси эта революция протягивается, або эта подея протягивается. Ну, в Беларуси, в принципе, вот бачно зауважно, что весь час и удельники этих подей, в принципе, оппоненты влады, они постоянно живут с этими подеями. Ну, сгадывайте, там, сдымали чаровики, как они с кветками выходили, вот такую пригожую Беларусь, которую не бачили, максимум, после войны такой, ну, максимум, 90-е годы. Але есть так сама думка, что треба поставить какие-то крыш, кропку на этом и сказать самим собі. Я зараз процитую свого колегу з Радіо Свобода, чоловіка, який у 90-х годах удільнішав в рішенні незалежності Білорусі, Сергія Навумчика, який сказав, що треба признати, що гэтая революція проіграна. Бо без гэтага немагчыма йти наперед. Треба, каб адбувся новий початок. Як ви думаєте, ці саправды гэта так?
Ну, не соглашусь. Во-первых, не проиграно. Во-вторых, никакая точка не может быть поставлена. Об этом даже речи не может идти, пока сидит еще хотя бы один политзаключенный. А мы знаем, что их сидит больше 1100. Никаких точек не должно быть поставлено, пока люди или последний человек от этого страдает, от этого режима. А мы знаем, что страдают практически все 9 миллионов. Поэтому ни о каком проигрыше речи не может быть. Если цель... свободная, успешная, хорошая Беларусь, в которой жить хорошо и легко, и с достоинством, и справедливо, то мы так далеко от этой точки. Это был только первый шаг. И с падением режима будет только второй шаг. А у нас еще, я думаю, несколько десятков шагов впереди. Поэтому это самое начало. Никакой точки речь не может идти. И я думаю, что такие вещи быстро... повторюсь, не делаются. Это мы ведем речь о нации, о 9 миллионах людей с разными интересами, с разными мечтами, с разными профессиями, с экономикой, которая совершенно нерабочая, с страной и индустрией, которая абсолютно не адаптирована к 21 веку. Мы имеем сотни тысяч политических и неполитических узников по всем различным тюрьмам Беларуси. Беларусь занимает первое место из расчета европейских стран на 100 тысяч населения по количеству заключенных. У нас страшного уровня внутри и управления этими тюрьмами, и внутри содержания людей, как сказал. У нас миллион проблем, с которыми нужно еще будет работать. И особенно в ближайшие, наверное, 10, 20, 30 лет еще. Поэтому ни о какой точке речи не может идти. Мне кажется, это как раз-таки должна быть запятая и следующий шаг.
Борис, расскажите, пожалуйста, нашим глядачам, як яны могуць з гэтым фільмам непасрэдна пазнаёміцца, пабачыць яго, таму што зараз, наколькі невядома, ён ёсць на экранах толькі ў Эстоніі. Праблема ў тым, што мільёны беларусаў якраз такі жывуць не ў Эстоніі, зараз туды трапіць увогуле вельмі цяжка.
Да, мы только начали, как говорится, у нас поставлена запятая, да, и сейчас после Эстонии будет еще одна запятая, и будут новые страны. Не секрет, что очень сильно все изменилось 24 февраля, эти договоренности и планы, которые мы строили, даже на какой-то, например, прокат в России или на фестивали западные, на выход, договоры и выход там на условном Netflix. Все это очень сильно изменилось. Сейчас люди, скажем так, осторожнее относятся и к Минску, и к российскому режиссеру, и к Беларуси. Все поменялось. Мы начали в Эстонии, потому что там снимали, да, и это национальная премьера страны-производителя. Это абсолютно логично и нормально. Сейчас еще будет несколько фестивалей, премьеры, я думаю, ну, вот, Польша, Германия, Франция, Англия, видимо, Литва. Это будут такие тоже показы, где-то небольшие прокаты, где-то полномасштабные прокаты. Соответственно, те, кто уже уехал из России, из Беларуси, с Украины, смогут в этих странах как-то посмотреть. Мы будем держать, конечно, курсы о всех кинотеатрах, городах и сроках. Ну и, как я уже говорил, конечно же, после всего этого фильм выйдет онлайн, скорее всего, бесплатно, возможно, в августе, может быть, как раз в годовщине всего этого ужаса. Мы выпустим это кино, чтобы, конечно, в самом даже маленьком закрытом городе Беларуси человек смог там, не знаю, через какой-нибудь VPN войти и посмотреть кино. Сколько раз, сколько захочет. Это все будет. Прошу, как говорится, чуть-чуть терпения, потому что все... революция быстро не делается, и кино быстро тоже не делается, к сожалению.
Але зато хутка можно зарабить рекламу. Я попрошу это зарабить Виталя, это будет мое последнее питание. Покольки для многих людей тыя падзеі, гэта ўсё яшчэ, як я ўжо казаў, на пачатку шок. Мы бачым па тых, што падпісантых, напрыклад, Telegram-каналу стала менш. Для людзей, у прынцыпе, спажываць інфармацыю стала зараз цяжка, таму што яны жывуць у гэтым кашмары 2 гады больш нават. Але ты мне менш раскажыце, вот, Віталь, такім рэкламным, скажам, слогане, так кароткім. Навошта трэба сёння глядзець беларусам гэты фільм? Перш за ўсё беларусам, да? Пасля таго, что яны, ну, переживают, что тогда им, ну, не удалось, что это затянулось, вот, когда вот, кажется, что она протягивается, а что это вельми долго и вельми великими стратами.
Ну, прежде всего, потому что это прекрасная работа, это шикарный фильм, это хорошая работа Бориса и плеяды актеров интернациональных. Во-вторых, чтобы себе напомнить о том, что до сих пор очень много твоих собратьев, твоих соседей, друзей сидят в тюрьмах. Это прежде всего помощь и дань уважения героизму политзаключенных и людей, которые в тюрьме. Поверьте, это тяжело, и каждое письмо, и каждое напоминание о том, что тебя помнят и знают, и не забыли, очень важно. И это вот такой важный шаг. В-третьих, я думаю, нужно всегда держать перед глазами, где мы живем. Мы очень быстро, Homo sapiens привыкает. Борис вот до этого очень хорошо сказал про то, как нельзя больше жить с определенной болью или с определенным отношением, даже если это кажется боль в другой стране. Потому что только сочувствие, только эмпатия, любовь и полюбив себя, можно полюбить других. Мне кажется, что полюбив этих политзаключенных или бедных людей, умирающих в Украине, можно проникнуться уважением и к себе, и когда-нибудь к своей стране. Тогда будет не все равно, грязный у вас подъезд или нет. Тогда будет не все равно, какой у вас президент. Тогда будет не все равно, в какой школе учится ваш сын или дочь. И мне кажется, что у нас длинный путь. И Минск 2020 года — это всего лишь начало и прекрасная дата, которой мы будем все в будущем и уже гордимся, и долго, и много рассказывать нашим внукам, и много и будет снято еще про это кино. Поэтому это первая лента, это такой дебютер, и ей нужно дать должное и тем самым помочь и напомнить всем, что мы еще живем в стране, в диктатуре, в которой сидят люди за свое политическое мнение, либо за то, что они хотели честный выбор.
Я великий дякую своим гостям. Нагадаю, что сегодня мы были Борис Гуц, режиссер фильма «Минск», а так само продюсер фильма и политтехнолог Виталь Шкляров. У апісані да гэтага відэа вы можаце знайсці афіцыйны сайт гэтага фільма, і там цалкам трэйлер, цалкам апісанне, больш інфармацыі. Я спадзяюся, таксама больш інфармацыі будзе пра тое, дзе гэты фільм можна будзе неўзабаве пабачыць. Для вас у працы працаваў Дмітрый Гурнівіч, вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Свабода палітзаключэнню.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.